поделиться сегодня какими-то своими соображениями, то, что происходит. И, ну, в общем-то, вы видите, знаете, не хуже меня, что Ишива Таран хорошо учится сейчас. Ну, хорошо. У меня есть наша семья в Чёрове, в других местах тоже. Хорошо учится сейчас. Хорошо. Это более того. Изучающие Торы чувствуют ответственность ситуации, что Тора защищает, справедливо учится хорошо. Давайте оставим интересный вопрос. Я думаю, что все понимают, что у Израиля не было интереса воевать с Ираном, если бы Иран нам не угрожал. Короче говоря, вся ситуация, потому что Иран уже 40 с чем-то лет нам постоянно угрожает. И да, не только угрожает, он и много пакостил на разных уровнях. Ну, начал это еще с взрыва израильского посольства в Аргентине лет так 40 с чем-то назад. И так далее, и так далее. Все эти ракеты из Йемена, это все, это рука Ирана, это не что-то другое. Хизба, тоже это рука Ирана, это все. То есть, короче говоря, получается очень такая интересная вещь. То, что сейчас так хорошо и серьезно учатся в Ишивах, то виноват Иран.
Не знаю. Надеюсь,
что Иран виноват. Вопрос такой. Он получит за это вознаграждение, как вы думаете?
Это же из страха.
Неважно, но все равно. Но Иран виноват. Учится хорошо, понимаете, учиться. Сейчас мне браки не так просто. Все-таки слышны взрывы какого-то. Это не... Я знаю просто о своих внуков, я это знаю. Это... Вот. А вопрос такой, получит ли этот Иран вознаграждение?
Должен? Иран как страна,
как царство.
У них кавана на то, чтобы уничтожить, и то, что это пошло ко благу, это Творец сделал.
О, прекрасно. Я хочу к вам, по этому поводу, вам привести одну очень такую интересную гмару. Это гмара Искама Сехата Бадазара. Она, ну, буквально первый лист Масехет. Там сказана такая вещь, что в будущем Всевышний берет книгу Торы и говорит, тот-то занимался этим, придет и получит вознаграждение. Тот занимался Торой. Ну, надо подумать, кто прибежит. Ишива Таран прибежит, Ишива Мир прибежит, Ишива Тифрах прибежит, еще один Ишивот. Нет, трудно побежал. Сказано, что собираются толпой идолопоклонники. Еще говорит, пожалуйста, вы постройтесь не толпой, а по царству, чтобы был порядок. Вот. Дальше говорится, что с каждой страной Всевышний выясняет отношения, так сказать, персонально. Первым приходит Рим. Рим – царство, которое сейчас есть. Это не просто прошлое. И, ну, казалось бы, разрушили храм, уничтожали мудрецов Торы. Есть 10, так сказать, известных погибших от царства, которые мы считаем, это Йом-Кипур, это Шабав. О них в стихот и в кинот. Чего тут ищет Рим? Чего? Я вам скажу. они утверждают, спрашивают Всевышний, чем вы занимались? Чем вы занимались? Они говорят, мы построили много рынков, городов, построили бани, сделали много денег. И все это мы не сделали только ради того, чтобы евреи занимались Торой. Ну, это такая наглость. Все сделали, чтобы евреи занимались Торой. Потому что они пришли получить за вознаграждение за это. То есть тут написано, в большом счете, что, конечно, когда еще вознаграждение за Тору имеется не только кто-то учится, кто-то помогает и поддерживает. Вот по этому поводу не было. Нет возражения. Говорит Всевышний, глупцы, глупейшие в мире. Все, что вы сделали, сделали для самих себя. Вы устроили рынки, чтобы так, всяких нехороших вещей, не хочу даже называть это. Бани, чтобы из них деньги получать. Деньги вообще, это деньги мои. Это Всевышний. В общем, не получается, не полагается вам ничего. Выходит Римское царство, престиженное. Кто идет после них? Персия, то, что называется Иран, вторая. Почему? Потому что вторая поважнее царство в мире. Кто же говорит на прошлом уроке, что Персия включает в себе Ишмаэль, это очень хорошо можно понять сегодня особенно. И спрашивал Всевышний, а что вы делали? Мы построили много мостов, захватили много городов, провели много войн, и все сделали только для того, чтобы евреи занимались Торой. Говорит Всевышний, все, что вы делаете, для самих себя. И тоже остаются ни с чем. Остаются ни с чем. Есть тут вообще в этой истории потрясающая вещь. Я скажу, как великий ученик Рав Хаим из Бриска, Борох Бер Лейбович, глава еще Ишивы Каменец, спросил своего учителя, опять по поводу Гмары, так, какие наглецы? Послушай, что мне нам надо, нам портили жизнь, все прочее, они еще утверждают, что все делали ради того, что изучали Тору. Какие наглецы? На это ответил ему его великий учитель Рав Хаим из Бриска, Рав Хаим Соловейчик из Бриска. Он сказал так, речь идет о грядущем великом суде, когда уже действительно будет понятно последствия всех действий. И народы увидели, что на самом деле все, что они сделали, все обратилось к добру. Поэтому не захотели получить вознаграждение. Наверное, сказал Всевышний, именно потому, что они это увидели, узнали, поэтому не просили. Иначе, так сказать, сейчас Иран не придет просить вознаграждение за то, что он укрепил Тору. Совершенно точно. А там они действительно увидели, что это так. Что это так. Поэтому надо заработать. Заработать. А Свич ответил, вы не этого хотели, а что-то другое. Точно ваш ответ. Точно ваш ответ, то, что отвечает. Дебелпер на поводу Борохла и Вайбович, все равно какие наглецы. Какие наглецы. Есть тут в этой гморе несколько деталей, хочу, чтобы вы хорошо поняли. Одна, что действительно весь мир создан для того, чтобы мы занимались Торой. То, что сказано в начале Брейшис, Брешит, это для того, что называется Решит, Решит это называется Тора, это Израиль. И создан был для Торы и для Израиля. И когда объединяется вместе, и народ Израиля занимается Торой. Это замысел всего. И это то, что утверждали народы мира, что то, что мы пытались, так сказать, осуществить замысел Всевышнего во всем мире. Это первое. Второе. Давайте поймем совершенно поразительную вещь, как Всевышний обращает зло в добро. Зло в добро. И эта вещь поразительная. Это об этом пишет Мойше Хаим Сатор Рамхаль в нескольких местах в своих книгах, что основная ось всего творения – это обратить зло в добро. И ту часть, которая касается нас, это выбор. Мы выбираем, мы обращаем зло в добро. Приведу просто пример. Есть сейчас непростая ситуация в офисе. Ну, это вам не понятно, но мне это, ну, вот Яков это понимает. Семья, 8-9 детей, должна ночью бежать в бомбоубежище. Это очень непросто. Даже когда никто не гибнет, не помогает, это очень напряженная ситуация. Все мы понимаем это как. И вот мы знаем, по всем этому, что все же делает Всевышний, это делает добро. Что мы можем... Мы хотим быть противоположны этим народам, как здесь вспоминаются. Какое добро мы можем извлечь из всего, что происходит? И я скажу уже более того, мы можем извлечь такое добро, которое в другой ситуации практически не можем. Я об этом говорил где-то почти 5 лет тому назад, когда я давал урок в одном из наших колледжей о том, что можно удостоиться в период короны. Тоже было нелегкое время. С карантинами дома, дети находятся дома, нет школ, нет садов. И зачастую семьи наших замечательных аврехов живут в очень маленьких квартирах. То есть моя одна из моих дочерей до последнего времени жила в съемной квартире, трехкомнатная маленькая квартира, потому что выросли там 8 детей. Вот. Сейчас немножко расширили какое-то такое легкое строительство, закрыли какое-то место, потому что дети очень хорошо выросли, замечательно выросли дети. Просто поразительно. И вот к этому добавляется еще все эти вот... Я сказал тогда Абрахим, учтите сейчас это время укрепить себя в вере, значит, то, что Всевышний все делает к добру, и что такое время, когда очень нечасто встречается. И знать, что Тора нас спасает и защищает, и знать, что нам надо укрепиться, несмотря на все проблемы, это время, когда можно удостоиться огромного вознаграждения свыше, и не так, как это хотели эти народы мира. А по-настоящему. Тоже касается и нас. Касается всех этих, вот, слушайте, я вам скажу, вот, сейчас я уже к этому немножко привык, но когда были тревоги, войну Первого Персидского залива, это была игрушка, что происходит сегодня, без обстрелов. Я от нервного напряжения заработал себе язвы желудка тогда. И потом лечился просто после этого. Вот. И, ну, то, что мы можем исправить, изменить себя в этот период, это то, что никогда в обычную мирную ситуацию мы не можем. Уже стоит укрепить себя в вере, в упование Всевышнего, понимать, что все эти вот сильные миры всего, это все это суета-сует, только Всевышний правит миром, и все правит добру, укрепиться в этом. Это касается многих очень периодов. Например, знать, стараться понять в каждом периоде, в чем себя укреплять. Одна из очень принципиальных вещей, когда надо укрепить самого себя и других, это понимание важности Торы и молитвы. Я объясню вам. Израильская пресса, радио и тому подобное постоянно вещает почет армии, разведки и все прочее, эти самонадеянные выступления главы правительства, как все сделали, как все победили и все прочее. Надо знать одну вещь, что Всевышний правит миром, и правит миром сейчас ситуация называется Эстер Паним, сокрытие лика Творца, это правление неявное, но он и только он правит миром. Мы это говорим в молитве, это много раз повторяем в Рош Шана. Перед Ашри, в Шахаре, говорят, есть такая фраза: «Адуйной мелех, адуйной молох, адуйной млох лолам вед». Знакомо такое выражение? И я когда слышал Рав Пинкуса, очень такое важное объяснение этого места. Сказал так: люди могут думать, что сейчас есть сокрытие лика Творца, сейчас Всевышний не царствует. Он сказал, ждет своего времени, когда он воцарит свое царство. Тут говорится не так. Ашем Мелех, Всевышний царствует сегодня, а не только в прошлом, не только в будущем. Ашем Мелех. То есть сейчас все, что происходит, это деяние Всевышнего, нет ничего другого. А Всевышний правит миром в соответствии с заслугами и грехами. Это пишет Рамбан в конце главы Бо, очень важно это посчитать. Пишет там, что все, что происходит с нами, это не естественный ход событий, а грехи приводят к наказанию, а добрые приводят к заграждению. То, что приводится в 13 основ веры, что Всевышний он вознаграждает тех, кто заповеди соблюдают, и наказывает тех, кто их нарушают. И надо хорошо понять. Мы говорим все утром после Бирката Тора. Мы считаем там стихи из Биркат Коэлим, Ибраха Ашем Вишмареха и так далее. Потом мы говорим Мишну из Масехет Пия, из Брайту еще одну. Там приводятся всякие достоинства, как человек расстаивается за вознаграждение в мире грядущем и ест плоды в этом мире. Это такое важное добавление. В Талмуд Тойро Кенегед Кулам. Вращение Тора равноценно всем. В этом говорит Вавилонский Талмуд Масехет Пея, что вращение Тора равноценно всем. А эта сила Торы, к сожалению, не только далекие от Торы, это не очень не понимают, но и более близкие тоже не до конца этого понимают. я помню, это было лет 30 тому назад, как-то 9 ава выступил в нашей ешиве, в ешиве Ран, великий мудрец Торы, кто от нас ушел сразу после трагедии Симхат Тора, Борух Мордехай из Рахи. Вот. Авдо был его ученик по ешиве Терет Исроэль. Он очень так сильно говорил, он был еще сравнительно молодой тогда, была такая большая мощь у него была. Он сказал так, сказал, что почему сгинула земля, это слова в 9 главе Ирмия. Потому что оставили Тору. И он сказал такую очень нелегкую вещь. Вот это имеется у нас тоже, не только как можно другого далекого. Что можно учиться лучше, научиться лучше, можно поддержать лучше. И все это, когда это не делается, это тоже есть сразу. В чем тут проблема? Проблема в том, Всевышний в этом мире создал сокрытие истинной ценности вещей. Если мы понимали величайшую ценность Торы, то мы побежали бы за Торой в 10 раз больше, чем римляне и персы получили вознаграждение. Гораздо больше. О. И мы бы не отступали от учебы ни на минуту. Кроме того, уже невозможно уже учиться. Но чтобы оставить нам свободу выбора, Всевышний скрыл от нас истинную важную сторону, скрыл, да.
А почему как бы не дать затравку? То есть,
что?
Почему Всевышнему не дать человеку затравку? То есть, как бы не дать, допустим, на мгновение почувствовать? Вот.
А Всевышний дает. Еще как дает. Дает. И в самой на горе Синай уже тоже было, получили это. Не только состояние великого страха, но и также великой радости получения Торы. Вещи еще как-то нам дает нам почувствовать. Больше, чем мы заслуживаем. О. И по большому счету, то, что я говорю, это сказано в 6 главе Пиркей Авот. Там сказано такое место есть. «Ой, лэм лебриосим альбой нашел тойру». Это голос из горы Синай. Ежедневно. Ой, это не надо переводить. Это, ой, это по-русски тоже ой. Ой, творением из-за обиды Торы. Потому что, знаете, что обижает человека, когда его недооценивают? Недооценивают. Все это знают, я еще нового не говорю. То есть он может думать, если я в 100 раз больше, чем он на самом деле, тогда он будет обижаться, если его, когда его переоценивают, на самом деле меньше, чем он сам о себе думает. Но я говорю сейчас, когда человек прямой. Но человек, когда его недооценивают, это обижается. Так вот, ой, говорится, что ой, людям, которые отобили Тор. Отобили Тор. Надо вещи эти очень хорошо понимать, что сила нашего народа это древо жизни. Это мы уже об этом не раз говорили, что трудно Тора, это причина спасения, причина победы над нашими врагами. Голос Якова, это молитва и Тора, это наша сила, наше оружие против Эсава. Эсава и Ишмаэля, это не важно, все это. Но сокрытие лика Творца приводит к тому, что мы это недооцениваем. Поэтому вместо того, чтобы хвалить самоотверженную учебу учеников, всех ешив, в самых тяжелых ситуациях, они вообще не говорят. Только говорят, что вообще-то надо их в армию призвать. А оценить то, что заслуга учеников Торы, почему мы здесь существуем, и мы побеждаем в войнах, об этом говорят, единицы. Была бы в одной из операций в Газе, был один полковник, религиозный. Он был командовал такими отборными частями. Он писал письмо своим солдатам, что заслугу Торы тех, кто защищает, мы победим. Насколько помню, ему досталось за такие слова. И мы не будем сейчас исправлять других, мы не всегда можем это сделать. Нам надо укрепить самих себя, чтобы это понимали. Что весь мир существует ради Торы. Ради рода Израиля, чтобы он изучался, соблюдал Тору, это замысел всего творения. И, безусловно, когда народ Израиля исполняет этот замысел, это причина спасения, это причина благоволения Всевышнего, это причина милосердия, это причина, что наши враги канут в небытие. Скажу вам одну историю, даже две истории, потерпите меня. Одна история очень старая, я рассказал, был такой великий мудрец Торы в Святой Земле, Моше Мордехай Шлозингер. Он об этом рассказывал, это было примерно лет 35 тому назад, в Ишиве Ран летом, в месяц Ав. Это был Йорцайт, день смерти великого снайпера, папы Рабхайма Ханевского. Он сказал эту историю, очень меня она впечатлила, поэтому я хорошо ее помню с тех пор. Ну, 35-36 лет тому назад, неважно. И он сказал такую историю. К великому рабу из Бриска, это перед так называемой Мифца Синай, Синайская, называется русская Синайская кампания, которая была в 56 году, когда захватили Синай, значит, 4 дня. То до этого был большой страх. Очень малюсенькое еврейское государство, которое существовало 6 лет, 7 лет, 8 лет. Огромное государство египетцев, которое перекрыло, не перекрыли, блокировали море. Эйлат блокировали и так далее. Советский канал. Что будет? И вот пришел какой-то хороший еврей, к рабу из Бриска, вопросом, что будет. Он ответил в одной семейной истории. Была история у нас в семье, говорит, когда один из моих братьев обручился с замечательной девушкой, хорошая семья, замечательная приданная, все, что нужно, короче говоря, все, что нужно. И, ну, как, когда человек получил какой-то большой успех, знаете, что происходит? Даже маленький успех, его нос поднимается. Он начинает гордиться собой и так далее. А его папа, великий Рабхайм Соловейчик из Бриска, это не понравилось, что он поднимается, его нос. Начал немножко его вернуть в подходящее место. Он сказал ему такую вещь: слушай, ты думаешь, что это вообще дух, который расстался ради себя? Ради тебя никто такого шедуха тебе не давал. Хотели породниться со мной. Сына говорит, душа, папа, это ради тебя, не ради тебя, ради тебя был шедух, и в 10 раз лучше. А это точно ради меня. Это папа ему отвечает, он говорит, слушай, ты прав, ради меня бы было 10 раз больше. Но жить надо будет с тобой, а не со мной. Так поэтому, тут, чтобы тебя терпеть, так немножко снизили планку. Это сказал раб из Бриска этому человеку, сказал, сейчас он сказал, есть в Иерусалиме. Он сказал имена, то есть я не слышал эти имена, но это то, что сказал Моше Мордехай Шлезингер, я ему доверяю, большим человеком и так далее. Он назвал имена, есть люди, которые занимаются в Иерусалиме Торой и с очень Начинается Тора, Метохатха, когда очень тяжелая ситуация, материальная, не самая сбережная, учится. Ради них Всевышний сделал бы нам большие чудеса. Так как кроме них есть в Эрцесрое еще другие люди, которые, мягко говоря, портят картину, они улучшают. И портят не так, как сын Рава Рав Хаим Брискер, гораздо хуже. Поэтому будет спасение, но оно не будет таким явным. Я просто хочу подчеркнуть то, что он говорил. Не говорил про молитву, не говорил про что, а то значение Торы в стесненном состоянии. Если есть в Эрцесрое, в общем, еще раз сейчас, слава Богу, учат Торы не только в Эрцесрое. Есть в Америке, в других местах. Я думаю, что заслуга Торы есть в Эрцесрое, значение Торы в стесненных ситуациях на таком уровне нет нигде. Нет нигде. Это заслуга, которая нас спасает. И, конечно, есть также сила молитвы. Еще одну историю сказать. На днях моему второму сыну исполнилось 43 года. Второму сыну. Это еще такое памятное время, тогда, когда была первая Ливанская война. Это была, по большому счету, последняя настоящая война, которую вел Израиль. Что это настоящая война? Объясню вам. Когда были тяжелейшие танковые битвы, были воздушные бои самолетов с двух сторон, они просто... Сейчас это не настоящие войны. То есть есть опасность, воюют, но это не... То есть тогда была ситуация, когда на Ливане были танковые битвы по количеству танков, как Курская дуга. Тысячи танков. И на четвертый день, на пятый, родился у меня сын. Вот у него было день рождения на днях. Сейчас... И вот я помню очень хорошо, когда я... То есть жена моя, забрали ее родители в Иерусалим, там она рожала, я приехал проведать ее. Страна была пустой, военная ситуация, когда действительно были тяжелые бои на севере. Я слушаю по радио в автобусе, что проводится очень тяжелая операция по уничтожению противовоздушной обороны Сирии. Сирия тогда царствовала в Ливане, там была армия. Это была очень опасная операция. И вот через два дня, когда я вернулся домой, у меня там было еще трое детей дома, кроме новорожденного, а жена осталась в Иерусалиме, то мы, как принято, делали у нас дома шаббат шалом захер. Приходят, как мазал тов, пьют, верхаем, кушают что-то. Поздравить, пожелать хорошего роста ребенку, чтобы сделали бритмила и так далее. И ко мне пришли тогда два моих великих учителя, Рав Шимшон Пинкус и мой учитель Рав Хаим Камил. Это был ночь на шаббат, лет шаббат. И тут нам рассказал Рав Хаим Камил о том, как то, что стало ему известно из достоверных источников, как израильская авиация сумела победить всю эту систему противовоздушной обороны. Тогда, не знаю, что сейчас происходит, но в мои времена в израильских ВВС было очень много людей, которые возвращались к Торе. И летчиков, и нелетчиков. Я тоже был офицером ВВС до этого. И вот одним из тех офицеров, которые вернулись к Торе, он был высокого звания. Он был членом центрального штаба ВВС. И когда запланировалась эта операция, он хорошо понимал, сколько... Знаете, Советский Союз, он вооружил Сирию самым лучшим оружием. И самолетами, и этими воздушными ракетами. Это очень опасная операция. Он просто позвонил кому-то из своих учителей, просил организовать молитву и так далее в день операции. И в этот день сегодня по Блебраку разошлись рупоры, прогласили, что собирается общественная молитва, чтобы Всевышний помог еврейской армии во время войны. И потом он рассказал о том, как эта операция проходила. Он говорит, что было одновременно в воздухе на каком-то пятачке небольшом 250 боевых самолетов. Сирийцы потеряли 60 самолетов во время этой воздушной битвы. Евреи не потеряли ни одного. Спросили его тогда, что это сирийские летчики, они не летчики. Там, нет, говорит, прекрасные летчики. Это сила Торы и это сила молитвы. Понимаете, чушь, что я у вас украду еще несколько минут. Вы простите меня или нет? Я немножко вчера задумался о том, что происходит в последние годы. То есть мы уже говорили, что Иран превратился из друга в злейшего врага народа Израиля. Это прошло где-то лет 47 лет тому назад. Все эти годы Иран вооружается, рвется к ядерному оружию, построил систему баллистических ракет, подкупил и вооружил всевозможные милиции в Йемене, в Ираке, Хамас, Хизбалла, для того, чтобы удушить народ Израиля. Давайте поймем, что произошло за последние два года. Меньше, чем за два года. Хамас, его замысел был не просто побить евреев, а чтобы вызвать цепную реакцию, что восстанут против нас евреи на территориях, и присоединиться к ним Хизбалла, да Иран. Они хотели что-то вызвать, так сказать, цепную реакцию, чтобы нас не осталось рожки на ножке. Что произошло? Я говорю, все уже кончено. Хамас разгромлен. Впоследствии Хизбалла значит, долгое время пыталась не влезать, но они постреливали. Чем это кончилось? Хизбалла была, это реально была передовая база Ирана. Они сейчас тоже опасны, они могут еще навредить сейчас тоже, что могут. Но реально полгода назад они были чудесным способом разрушены во всех отношениях. Дальше то же самое с Сирией. Это была передовая база Ирана. То есть Сирия соединяла Иран с Ливаном. Там постоянно находились высшие иранские офицеры и так далее. Не зная кто, не зная как, это Всевышний знает, я не знаю. Прошел совершенно удивительный переворот, когда за короткое время все карты Ирана создать систему моста до войны с нами здесь рухнули. Просто рухнули, нет другого слова. По-моему, то есть не просто рухнули. Вся сирийская армия была уничтожена, ее вооружение, по-моему, без единой еврейской жертвы. Вещь совершенно поразительная. Что происходит сейчас? Это фантастика. Я не слышал пока ни одной жертвы, еврейской жертвы в самом Иране. Слушайте, Россия напичкала Иран системой противовоздушной обороны. Ракетами и так далее. Ничего. Не слышно, что как это подействовало. Это что? Тут самое, понимаете, тут есть очень тяжелое испытание для нас. Увидеть, что это рука Всевышнего, а не бахвалиться, какая у нас армия, какая у нас разведка и все прочее. И армия, и разведка делают замечательные вещи, но это просто их источник. Всевышний дает им разум, дает им способности сделать вещи. Почему? Потому что Всевышний хочет наш народ Израиля защитить. Хочет, чтобы мы поняли, что это все от него. Но он дает это тяжелейшее испытание. Не обхвалится с достижениями армии, авиации, разведки, а понимать, что все это величайшее божественное проведение, заслуга Торы, изучающих ее, заслуга молитв, заслугу евреев, которые погибли во время катастрофы, это особая тема. Есть, проявляется величайшая любовь Всевышнего ко всему народу Израиля. Всевышний от нас ожидает, что будем молиться за всех, чтобы вернулись к Торе. И это то, что мы сейчас видим, так, как я вижу эту ситуацию. И дай Бог, чтобы мы действительно сделали сами истинную чуву, и других в этом, чтобы народ Израиля весь превратился в, сказано, святой народ. И все понимали, что то, что сказано в этом же месте, в Гумаре, кто мы сейчас считали, сказано, что когда первый, что говорит, что мы делали войны, сказал Всевышний, я делал войны, не вы делали войны. Войны делал Всевышний. И все, что делал Всевышний, все к добру. И дай Бог, чтобы добра скоро достоимся, будьте здоровы.